Свобода.
Выпуск новостей подготовила Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Почему Беларусь отказалась от зависимости от российского рубля? Повысились ли шансы Касьянова стать во главе объединенной оппозиции? Будут ли снижаться процентные ставки по потребительским кредитам? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в программе «Свобода 9». Также в ближайшем часе обзор российской прессы, новости спорта, науки и афиши главных культурных событий в столице. В 2008 году Национальный банк Беларуси намерен отказаться от политики привязки официального курса белорусского рубля к рублю российскому. Чем вызвана смена приоритетов? Почему Беларусь полностью отказывается от идеи единого рубля с Россией? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
По мнению специалистов Национального банка, одновременное использование в качестве промежуточных целевых показателей курса белорусского рубля к российскому рублю и доллару США затрудняет проведение оперативной курсовой политики. Исходя из этого, руководство Нацбанка предложило с начала 2008 года отвязать белорусский рубль от курса российского рубля и оставить привязку только к доллару. Планируется, что официальный обменный курс белорусского рубля к доллару США в 2008 году будет колебаться в пределах плюс-минус 2,5% по отношению к величине курса на начало будущего года. Экономист Белорусского института приватизации и менеджмента Елена Ракова считает решение Нацбанка разумным, однако в свете последних белорусско-российских конфликтов можно говорить и о какой-то интриге.
В данном случае я считаю, что это нормальная финансовая политика, поскольку российский рубль не является такой уж крепкой валютой, зависимой полностью от конъюнктуры цен на нефтегазовое сырье. Тем более, что вполне возможно, что Россия будет укреплять рубль, поскольку у них приток валюты очень большой, что противоречит белорусской политики. Поэтому в этой связи привязка исключительно к доллару, на мой взгляд, вполне разумна. Есть в нем некая политическая составляющая или нет, у меня сложно.
Вместе с тем, эксперт не исключает, что решение Нацбанка окончательно хоронит идею введения на территории России и Белоруссии единой валюты, о необходимости которой на высшем уровне говорили практически с начала 90-х.
Может быть, да, это тоже еще один камешек, там, скажем так, могилу союзного государства, поскольку раньше это был первый привязка, и дальше же собирались выходить на российский рубль там или общую валюту. Сейчас же очевидно, что каждая страна пойдет своей дорогой, и такая привязка в принципе не имеет смысла.
По мнению специалистов Нацбанка, поддержание стабильного обменного курса белорусского рубля к доллару США является наиболее эффективным каналом ограничительного воздействия денежно-кредитной политики на инфляционные процессы в экономике. Это связано прежде всего со значительным удельным весом доллара на внутреннем валютном рынке и в структуре валютных сбережений населения. Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, экономист Ярослав Романчук, склонен считать, что в данном случае Белоруссия не столько отвязывается от набирающего силу рубля, сколько рассчитывает на спекуляции с падающим долларом.
Белорусские власти давно похоронили идею введения российского рубля в территории Беларуси. Отвязка от рубля означает одно. Белорусские власти рассчитывают на относительную слабость доллара и могут пустить девальвацию национальной валюты на 15-20%, так, чтобы население этого не заметило. Речь идет о простом подлоге, что ли, монетарных манипуляциях и попытке сделать хорошую мину при плохой игре, скрыть тот очевидный факт, что чужой баланс Беларуси заставляет власти идти на девальвацию.
Это продуманный шаг или это...
Продуманный шаг управляющих Национального банка, которые понимают, что сохранить привязку и основные параметры денежной политики в текущей ситуации невозможно. Поэтому нужно идти на какие-то хитрости. Это одна из таких маленьких тактических хитростей, но я не думаю, что она удастся, потому что скрыть очевидно ухудшение резкого баланса. При отсутствии иностранных инвестиций и ограниченности в кредитовании очевидно. Поэтому просто пытаются спасти честь мундира.
Председатель Национального банка Петр Прокопович в июле доложил президенту Александру Лукашенко о выполнении в первом полугодии основных направлений денежно-кредитной политики. Как отметил Прокопович, курс рубля остается стабильным, его девальвация к доллару составила в первом полугодии 0,2%. Устойчивость рубля Нацбанк связывает с эффективной работой экономики. По словам Прокоповича, золотовалютные резервы Беларуси в первом полугодии достигли 2 миллиарда 900 миллионов долларов. Таким образом, запасы впервые вплотную приблизились к отметке в 3 миллиарда долларов, что, по словам Прокоповича, свидетельствует о стабильности курса национальной валюты. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Российский эксперт, депутат Государственной Думы, доктор экономических наук Валерий Зубов считает, что окончательный развод белорусской валюты и российского рубля попросту невозможен. С Валерием Зубовым беседовал корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Я проезжал в 95-м году границу России и Белоруссии, видел, как в свое время президент Белоруссии и премьер-министр России вот снесли границу, эти знаки границы. И я думал, ну вот все-таки, вот знаете, вот из одной деревни переехали в другую. И когда я узнаю, что вот такие изощренные финансовые схемы начинают предлагаться, как типа ориентироваться не на российский рубль, а на американский доллар там, вот к нему привязывать свою валюту, я думаю, господи, ребят, о чем вы вообще, о чем ваши специалисты? Что ж они там молчат, чего они говорят? Никому в голову в Канаде не придет привязывать свой канадский доллар, вообще как-то его там учитывать, согласовываться, измерять с английским фунтом, евро. Канада и Америка настолько близкие и настолько взаимоувязаны у них экономики, что, конечно, денежная единица – это всего лишь единица измерения. Она, конечно, должна быть привязана к экономике вот самой близкой и самой крупной по товарообороту стране. И поэтому вот это вот завязать белорусскую денежную единицу на американский доллар, вы знаете, это бутафория, несерьезно. Во-первых, это по смыслу экономически неправильно. Нет такого товарооборота у Белоруссии с теми странами, у которых счет идет в долларах, соизмеримого с товарооборотом России, где счет идет в рублях. Нету. И это с экономической точки зрения несерьезно. Если это такая мелкая, ну, акция, ну вот вы, дескать, нам вот тут с газом давайте долги возвращать, а мы теперь вот, ну вы знаете, это тот самый анекдот, когда, ну пусть у тещи будет одноглазый зять. То есть мы себе сделаем плохо для того, чтобы и там подумали, что чего-то не так. Я думаю, что с экономической точки зрения вот эта вот идея, она бессмысленна. Психологической она такая раздражающая. Думаю, что и для белорусов, и для русских. И абсолютно убежден, что, ну, в общем, ничего из этого не выйдет. Придется вернуться назад, тихо, спокойно, без громких заявлений, но назад. Природу не обманешь, и экономику тоже.
А последствия для Беларуси могут быть какие-то,
Валерий Михайлович? Никаких не будет последствий, потому что ничего этого не будет. Белорусская экономика из всех постсоветских экономик самая законсервированная. Наименьшие изменения произошли в инфраструктуре, в изменении форм собственности, а все равно это надо будет делать. Все равно надо будет проводить приватизацию. И вот в этот момент вот такие экзотические меры, как неправильный курс своей национальной денежной единицы, привязанный к заморской какой-то денежной единице. Вообще надо к венесуэльской какой-нибудь привязывать белорусам, вот этим специалистам, которые порекомендовали президенту. Они будут плохую службу сыграть.
Это было мнение депутата Госдумы России, доктора экономических наук Валерия Зубова. С ним беседовал мой коллега Карен Агамиров. Сейчас в Москве 9:15. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехезин. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами мощного землетрясения в Перу стали, по последним данным, 48 человек, свыше 300 ранены. В Бишкеке сегодня проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Число погибших при взрывах на севере Ирака во вторник, по официальным данным, достигло 250. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Ну а в 2 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня европейский час «Поверх барьеров». Проведет его, как обычно, Иван Толстой. Вот некоторые темы выпуска. Варшавский фестиваль «Джаз» в Старом Городе, пьесы Шекспира в Пражском Граде под открытым небом и итальянская книга «История советского диссидентства» Марко Клементи. Итак, европейский час «Поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Ну а мы продолжаем программу «Свобода в 9». Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Морозов. А это сегодня означает, что у нас на очереди обзор центральной российской прессы. Дмитрий, доброе утро.
Приветствую.
Я думаю, что мы начнем с темы последних дней, главной для России. Это, конечно же, теракт на железной дороге, взрыв под поездом Москва-Санкт-Петербург. Есть ли сегодня свежие публикации и со свежей информацией, конечно же?
Есть, но единственное издание, которое в обширном масштабе, что ли, исследует это происшествие, это «Новая газета», заметка называется «Дело случая номер», занимает она приблизительно 2,5 полосы с иллюстрациями, с опросами многочисленными и тех, кто оказался в этом поезде, и экспертов, и в том числе специалистов из российских железных дорог. И я коротко процитирую. Никакой стойкой версии пока относительно мотивов теракта под Малой Вишерой за двое суток не появилось. В ходу на равных основаниях несколько традиционных предположений. В соответствии с ними теракт могли устроить: а. российские национал-радикалы, б. чеченские террористы, в. местные криминальные лидеры. Эти версии, судя по всему, отрабатываются сегодня, предполагает «Новая газета». В частности, на ритуальные допросы были вызваны вполне лояльные властям председатель чечено-ингушского общества Новгородской области Салам Юнусов и лидер ДПНИ Александр Белов. А местное чиновничество охотно объясняет ситуацию последствиями борьбы с криминалитетом, которая якобы самым активным образом сейчас ведется в области. В целом же, продолжает издание, в комментариях официальных лиц ощущается некий душевный подъем. Некоторые даже не сдерживают улыбок. Владимир Путин непререкаемым тоном распорядился сделать все возможное. И подчиненные вняли своему президенту, терактом назвали, уголовное дело возбудили, движение поездов возобновили. Вагоны с земли подняли, рельсы отремонтировали, пострадавших госпитализировали. Круг подозреваемых определили, первых свидетелей тоже. Усиление на объектах транспорта и на прочих важных объектах страны на всякий случай ввели. По большому счету пронесло, и только немногочисленные, в основном либеральные журналисты, продолжает «Новая газета», забрасывают в общественную мысль зерно сомнений. Последняя мощнейшая террористическая атака, завершившаяся впоследствии Бесланом, тоже начиналась всего лишь со взрыва автобусной остановки на Каширском шоссе. Тогда, помнится, тоже было несколько раненых, но никто не погиб. Тогда пронесло, задается вопросом «Новая газета». Еще одна тема, связанная со спортом, поскольку приближается выпуск новостей.
Спортивных, да.
Совершенно верно. Обращаю внимание читателей на заметку в российской газете под заголовком «Футбол будут судить на ядь». Такая экстравагантная акция, на которую запланировал Российский футбольный союз. О тонкостях этой акции в интервью российской газете рассказал сегодня президент коллегии футбольных арбитров Российского футбольного союза Сергей Зуев. Акция, полное название акции таково: «Честное судейство, судить на ядь». Зуев расшифровывает так: это судить в лучших традициях на высоком уровне. Мы очень хотим, чтобы отношение к игре несло прежде всего позитив, не скандальную завесу, а именно наслаждение футболом, где арбитр является его неотъемлемой частью. Все совершенно понятно, мне лично стало, ну, читатели поймут, когда прочитают, естественно, эту заметку, предполагается увеличить количество судей и так далее, но не совсем понятно название.
Да, совершенно непонятно. То есть у вас нет своих версий, Дмитрий?
Честно говоря, Виктор, нет. Затрудняюсь.
Будем ждать разъяснений от российских судей. Я напомню, что сегодня обзор Центральной российской пресса подготовил мой коллега Дмитрий Морозов. И на очереди у нас выпуск спортивных новостей. Как уже сказал мой коллега, я приветствую другую коллегу мою в студии «Радио Свобода», Наталью Федотову. Наталья, доброе утро. Начнем с главных новостей. Понятно, каких, я думаю.
Доброе утро, Виктор. Да, ну, наверное, я думаю, ждете футбол. Я все-таки начну с тенниса, футбол оставим на закуску. Два крупных турнира проходят на этой неделе за океаном. И вот на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати на мужском остался лишь один представитель России, Николай Давыденко, который во втором круге одержал победу над американцем Руби Джиннепри. А Михаил Южный во втором круге проиграл другому представителю США Сэму Кьюри. На женском турнире первой категории в Торонто из пяти россиянок, игравших вчера во втором круге, выиграли лишь двое: Надежды Петрову, канадки Стефани Дюбуа, и Динара Сафину, француженки Натали Деши. Елена Дементьева уступила итальянке Франческе Скиавоне, Марии Кириленко, француженке Марион Бартали, Анна Чеквитадзе, другой французской теннисистке Вирджини Арзано. Второй матч подряд не может выиграть чемпион Англии Манчестер Юнайтед в новом первенстве страны по футболу. В среду он снова сыграл в ничью, на сей раз в гостях с Портсмутом 1-1. Челси тоже на выезде держал победу над Ридингом 2-1. Вчера в Москве на стадионе «Лужники» столичный «Спартак» в третьем отборочном раунде футбольной лиги чемпионов принимал чемпиона Шотландии «Селтик». Эта встреча завершилась в ничью 1-1. Ответная игра состоится в Глазго через две недели.
Наталья, ну вот, наконец-таки, к футболу мы приблизились. И мой первый вопрос. На ваш взгляд, действительно ли то, как об этом пишут многие, я знаю, интернет-издания и газеты, действительно ли «Спартак» имел преимущество, и поэтому, в общем, есть смысл как-то расстраиваться любителям российского футбола?
Ну, в принципе, да, конечно, преимущество было заметно, но я считаю, что оно все-таки основано на том, что «Спартак» более приспособлен к игре на этом поле, вчера более...
Да, надо напомнить нашим слушателям, что в Лужниках была игра, и, конечно же, как все, наверное, знают, там искусственное поле все-таки.
Да, и причем состояние газона вчера было ужасным по отзывам как игроков «Селтика», так и самих «Спартаковцев». Но, тем не менее, счет все-таки открыли гости на 21-й минуте. Гол забил Пол Хартли. И Роман Павличенко на 42-й минуте сравнял счет. Ну, а во втором тайме, при том, что «Спартак» активно наседал на ворота «Селтика», гол забить так и не удалось. И, ну, вот мне... Интересные отзывы. Игроки «Спартака» и многие болельщики, они так достаточно оптимистично оценивают этот результат 1-1. Вот. Но на самом-то деле, если вспомнить, как играет «Селтик» на своем поле, вот в прошлом году, например, они дома победили Копенгаген, Бенфика, Манчестер Юнайтед и сыграли в ничью с Миланом. Так что я думаю как раз, что этот оптимизм «Спартака» излишен.
Понятно. И очень коротко, Наталья, не могли бы вы что-то выделить среди других результатов Лиги чемпионов?
Да, ну давайте отметим, как сыграли украинские клубы. Вот киевская «Динамо» в гостях выиграла у клуба из Боснии и Герцеговины «Сараево» 1-0, а донецкий «Шахтер» уступил в Австрии «Зальцбургу» 0-1. Ну, еще отмечу, естественно, игру обладателя Кубка УЕФА прошлого сезона. Это испанская «Севилья». Она играла у себя дома с греческим «АЭКом» и выиграла со счетом 2-0.
Однако там не играл российский футболист Киржаков, не так ли? Правильно я понимаю?
Да, Александр Киржаков был в заявке на матч и присутствовал на скамейке запасных, но на поле не вышел. Ну, кстати, вот помните, Виктор, вот мы перед началом этой передачи обсуждали эту тему, но вот я нашла ответ, почему все-таки Киржаков сейчас не играет, как вот матч на Суперкубок. Потому что он просто не оправился от травмы.
Спасибо большое, Наталья. Я напомню, что сегодня обзор с Натальей... спортивный обзор подготовила Наталья Федотова. Продолжая программу «Свобода в 9», оппозиционная коалиция «Другая Россия» провела региональную конференцию в Воронеже, и, может быть, неожиданно для некоторых, был выдвинут единым кандидатом на выборы президента России именно в Воронеже Михаил Касьянов, который, как известно, покинул коалицию «Другая Россия». Что происходит в стане оппозиционеров? На этот вопрос отвечает лидер «Другой России» Эдуард Лимонов, один из лидеров, а также эксперты, рассказывает Максим Ярошевский.
На конференции в Воронеже, которая состоялась в понедельник, делегаты от «Другой России» впервые выдвинули и проголосовали за своего оппозиционного единого кандидата в президенты России. Им стал Михаил Касьянов, получивший абсолютное большинство голосов. Подобные праймерис пройдут еще в 43 регионах по всей стране. Помимо выдвижения единого кандидата, там будут избраны делегаты на ассамблею оппозиционной коалиции, которая пройдет в Москве. В столице и будут подведены окончательные итоги праймерис по единому кандидату. Свой первый балл в Воронеже получил экс-премьер Михаил Касьянов. На конференции лидер Народно-демократического союза отсутствовал. В пресс-службе экс-премьера «Радио Свобода» заявили, что Касьянова сейчас нет в Москве и комментировать воронежские праймерис никто не будет. Лидер, лишенный регистрации национал-большевистской партии Эдуард Лимонов, в Воронеже попросил не включать его в праймерис единых кандидатов.
Я с самого начала не намеревался участвовать в праймерис кандидатов в президенты и решительно возражал против того, чтобы меня пытались выдвинуть как кандидата. По причинам очень простым. Я считаю, что есть люди, у которых больше шансов выиграть, а оппозиции нужна победа, а не попытка. Поэтому те, кто будут пытаться или намереваются пытаться, должны отойти в сторону, на мой взгляд. Вот я думаю, что тот же Буковский тоже должен отойти в сторону, найти все мужество. И, собственно, все, кто, на мой взгляд, недостаточно известны, недостаточно востребован, потому что сегодня вот нужна действительно коренная решительная победа, потому что мы уже 7 лет живем в ненормальном государстве, с ненормальными нравами, с отсутствием полной политики. Что касается результатов Воронежской конференции, то я не удивлюсь, что этот же результат может быть и в других регионах. Конференции проходят, мне даже, собственно, пока еще неизвестно, известны все результаты, они только к концу сентября будут известны. Но то, что Касьянов на самом деле имеет много шансов на победу, то это несомненно, прежде всего потому, что он не только привлечет протестный электорат, который, собственно, и так у оппозиции есть по самой сути того, что это оппозиция, да. Кроме этого, он привлечет и тот электорат, который сегодня голосуют за Путина, поскольку Касьянов уже был на второй должности в государстве. Человек очень опытный и имеет опыт управления государством.
Для определения единого кандидата в президенты необходимо получить поддержку большинства в 10 регионах. По итоговому списку будет проведено голосование. Для окончательной победы необходимо набрать 50% плюс один голос. По мнению политолога Алексея Макаркина, решение, принятое в Воронеже, нельзя считать показательным.
Я бы не торопился с какими-то оценками этого воронежского голосования. Я думаю, что это голосование воронежских радикальных оппозиционеров, которые, я думаю, просто достаточно прагматично и реалистично оценили ситуацию. Что оптимальный кандидат в президент у них просто отсутствует. Такой кандидат, чтобы он имел и общероссийскую известность, и хороший имидж, и финансовый ресурс, чтобы при этом у него были возможности для увеличения рейтинга реальные и серьезные. В общем, вот такой вот идеальный, замечательный кандидат, который, допустим, в Украине имелся, там, у Арантовых. Вот в России он просто отсутствует. Что касается того, что Касьянов ушел из другой России, не ушел. Дело в том, что в регионах какие-то конфликты на федеральном уровне воспринимаются немножко иначе. Они воспринимают таким образом, что там они что-то не договорились, не поделили там наверху. А мы в регионах живем, исходя из регионального интереса. Региональный интерес радикальных оппозиционеров в Воронежской области подсказал им необходимость прислониться, так скажем, поддержать фигуру, которая наиболее раскручена, наиболее известна, ну и, давайте скажем, обладает определенной финансовой возможностью.
Роман Доброхотов, который представляет в России интересы другого кандидата в президенты, диссидента Владимира Буковского, намерен впредь более активно участвовать в праймерис.
Тот факт, что в Воронеже большинство проголосовало за Касьянова, говорит в том числе не только о популярности самого Михаила Касьянова, но и о том, что такие кандидаты, как Владимир Буковский, пока еще не очень хорошо подготовились к тому, чтобы представлять свои интересы в регионах. Вот сейчас в процессе идет эта подготовка, мы собираем сейчас наших сторонников из регионов, которые присылают нам письма с поддержкой, которые готовы представлять в ходе праймериз интересы Владимира Буковского. Я думаю, что во всех следующих случаях, когда будут происходить подобные праймериз, мы просто будем более подготовленными и будем просто хотя бы минимально как-то представлять своего кандидата, поскольку тогда в Воронеже просто большинство из присутствующих либо вообще не знало, кто такой Владимир Буковский, либо не знали, что он баллотируется. И я думаю, если бы их просто банально бы проинформировали бы о нашем кандидате, результат был бы совсем другой.
Нынешняя оппозиция пока еще слишком слаба для полноценного участия в выборах президента 2008 года. Однако, если лидеры другой России и оппозиционных партий, организаций и движений сплотятся, то они смогут стать реальной политической силой уже ближе к выборам 2011-2012 годов. Такого мнения придерживается политолог Алексей Макаркин. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», у микрофона Виктор Нехизин. Напомню нашим слушателям, что в 11 часов утра по московскому времени, как всегда в эфире «Радио Свобода», в прямом эфире программа «Час прессы». Сегодня его проведет моя коллега Елена Рывковцева, причем проведет его из Киева, и, соответственно, речь, конечно же, пойдет об украинской политике, о грядущих украинских выборах. Итак, слушайте «Радио Свобода», сейчас в Москве 9 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Жертвами мощного землетрясения в Перу стали, по уточненным данным, не менее 48 человек, около 300 ранены. Сила подземных толчков достигала почти 8 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр находился на побережье Перу. Колебания ощущались в столице страны Лиме. Ранее объявленное предупреждение о цунами для побережья Перу, Чили, Эквадора и Колумбии отменено. В Бишкеке сегодня проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры Казахстана, Киргизии, Китая, России, и Таджикистана и Узбекистана подпишут договор о долгосрочном добрососедстве и другие документы. В Бишкеке приняты чрезвычайные меры безопасности. Международные эксперты подтвердили, что на прошлой неделе воздушное пространство Грузии было нарушено самолетом, прилетевшим из России. Как подчеркнули эксперты из США, Швеции, Латвии и Литвы, у Грузии нет самолетов, оснащенных ракетами, подобными той, что была выпущена самолетом-нарушителем и упала у села Цитулубани. В американской армии в прошлом году 99 солдат покончили жизнь самоубийством. Четверть из них служили в Ираке и Афганистане. По данным, содержащимся в только что опубликованном докладе военных экспертов, это самый высокий показатель за последние 26 лет. Избирательный блок, список блока Юлии Тимошенко зарегистрирован для участия в парламентских выборах. Центральная избирательная комиссия Украины подчинилась решению окружного административного суда Киева. Число погибших при взрывах на севере Ирака во вторник, по официальным данным, достигло 250, 350 человек ранены. Спасатели продолжают разбирать завалы в двух деревнях, где смертники подорвали заминированные грузовики. На востоке Афганистана началась масштабная операция против талибов и боевиков Аль-Каиды. Операция проходит в горном районе Тора-Бора на границе с Пакистаном.
В эфире «Свобода в 9». Союз правых сил начал кампанию против завышенных процентов по потребительским кредитам. СПС прямо называет эти проценты грабительскими. Активисты партии в крупных торговых центрах, где есть банковские отделы, намерены раздавать покупателям листовки с призывом отказаться от оформления кредитов. По информации СПС, в настоящее время почти треть россиян, получивших кредит, не может вернуть его в срок. При этом член Президиума Федерального политического совета Союза правых сил Антон Баков не скрывает, что акция предвыборная проводится именно в преддверии выборов. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Предлагаемые банками кредитные пакеты, как правило, имеют скрытую для потребителей информацию. Комиссионные сборы за открытие и обслуживание счета, которые не являются обязательными, но часто практикуются банками, штрафные санкции и масса других накруток в договорах умело завуалированы. Экономически и юридически неподкованный потребитель за счет этих хитростей попадает в кабалу. Процентные ставки по кредитам, по словам члена Президиума Федерального политического совета Союза правых сил Антона Бакова, возрастают в десятки раз.
Вопрос с процентами за кредит вообще наиболее сомнительный во всей современной экономической системе. Особенно, конечно, осуждаются проценты грабительские, когда в результате вот так называемого кредитования человек попадает в кабалу. Это очень древнее слово, и оно отражает реальную ситуацию. Фактически, я знаю случаи, когда люди, взяв так называемые ипотечные кредиты, в течение 5 лет выдавали 2 стоимости, заплатили за жилье и считали это нормальным. Я знаю, что сегодня много обмана, когда люди считают, что они покупают вещи в рассрочку, а им вкладывают скрытые комиссионные. И в результате проценты на раздоходят, у нас есть несколько таких случаев, до 110% годовых. Безусловно, это надувательство, это некое продолжение пирамид имени господина Мавроди, и правительство должно вмешаться.
Поставить вопрос о махинациях на рынке потребительского кредитования перед правительством и Государственной Думой. Такова цель акции Союза правых сил. И не только это. Политический пиар накануне выборов тоже здесь играет не последнюю роль, не скрывает Баков.
Мы обратимся к покупателям в крупных торговых центрах, там, где оформляются эти кредиты под немаленькие проценты. Но вообще наша задача, конечно, не просто пошуметь в торговых центрах. Наша задача попытаться мобилизовать наше общество и поставить накануне выборов вопрос перед правительством, перед Государственной Думой. А действительно, сколько можно терпеть этот беспредел? И действительно, государство не несет никакой ответственности за разорение, за лихаимство, а вот за ростовщичество. Ну, разумеется, приближение выборов тоже повлияло на наше решение. Ну, а во-вторых, не секрет, что еще 1-2 года назад такой проблемы в России просто не было. На самом деле, сегодня бум на рынке ипотечного потребительского кредитования. И, естественно, возникли те проблемы, которые раньше перед нами не стояли. Надо на них реагировать.
Председатель Конфедерации Российского общества потребителей Дмитрий Янин говорит, что правые несколько запоздали с антикредитной кампанией. Начинать ее надо было 6 лет назад, говорит он, когда на рынок потребительского кредитования вышел банк «Русский стандарт», против грабительских процентов которого в судах сегодня заведено 1000 дел. И большинство из них истцы уже проиграли. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Мы вынесем за скобки политические мотивы Союза правых сил и поговорим именно о потребительских кредитах. Тему продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина спрашивала у прохожих на улицах Пскова, приходилось ли им брать кредит.
Брал один раз, и очень накладно получается. Большой процент.
Да. На стиральную машину, мобильный телефон. И муж берет кучу кредитов на свою аппаратуру. Фотоаппараты, все объективы. Не в кредит, мы бы столько всего не взяли. Вот, конечно, они помогают. Вот. Ну, отдавать, конечно, сложно, но все-таки потихоньку получается.
Нет. Ну, как-то зарплата позволяет брать все, что хочу, в пределах. А супруге приходилось на бытовую технику в основном. Ну, в принципе, тот кредит, который брали там на полгода, мы его где-то выплачивали за 2 месяца. Сейчас очень удобно, я считаю.
Приходилось брать кредит на кассовый аппарат для нашей точки, ну, еще там на бытовую технику. Проценты, там что-то у них так все лихо сделано, что как бы сам процент тут явно он не вырисовывается. Это надо просто сидеть, подсчитывать. Ну, я считаю, что они не маленькие. Многие же пользуются. Ну, еще нужда заставляет, что сразу-то не сбиться, ничего не поделаешь.
Нет, не давали. Я предприниматель, и мне что-то не получить кредит очень. Там много трудностей всяких разных. Нужно, чтобы движение было осуществлено по счету. Показать нужно большие деньги, чтобы кредит взять. Надо бы. На покупку товара, того, чтобы работать, и можно было бы какие-то вещи приобретать.
Да, приходилось. На бытовую технику. Мобильные телефоны, маленькие. Ну, как пословица, знаете, берете чужие, отдаете свои. Ну, суммы небольшие были, поэтому ничего, справлялись.
Приходило в советское время на диван, шкаф вроде какой-то получали. А, вон, стиральную машину еще. Высчитывали зарплаты, так что там, не надо никаких проблем было ходить куда-то платить.
Ну, это если дети брали, а я нет.
Брал. Ну, я брал музыкальный центр и телевизор. Большой процент. Ну, просто надо было. Жизнь заставила и все.
Очень часто пользуемся. Ну, на такие как бы больших не брали. Но вот муж только брал, ну, не очень большой, покупал автомобиль. А так, ну, небольшие. Ну, на такие нужды. Там то ремонт, то еще что-нибудь. То бытовую технику купим какую-нибудь. Мы часто пользуемся. Ну, как бы вот хотелось бы взять на жилье, но пока это просто нереально. Очень большой процент. Ну, вот 12 Сбербанк, 12-11% дает. Пока нереально. Вот если взять на квартиру, нереально это выплачивать.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, приходилось ли вам брать кредит. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве 9:39. Я продолжаю. Фирма Intel анонсировала выпуск новой линейки процессоров для компьютеров. Об этом и многом другом. Новости высоких технологий с Ольгой Орловой.
Главная тема выпуска. Ученые из Университета штата Калифорния в Беркли, США, разрабатывают новый способ передачи данных. В их экспериментах в качестве носителя информации используется поток фононов, то есть квантов акустических колебаний в кристалле. Роль проводника, по которому движутся фононы от источника к приемнику, играют нанотрубки из углерода или нитрида бора. О новом применении нанотрубок рассказывает Александр Костинский.
Идея использовать фаноны для передачи информации возникла, когда опыт показал, что поток фанонов через нанотрубки слабо уменьшается с расстоянием, даже если изменять геометрическую форму нанотрубок. Создают фанонные потоки и деформируют трубки с помощью пьезоэлектрических устройств, действие которых основано на свойстве кристаллов порождать акустические колебания под действием электрического тока. Ученые собираются разработать для фанонов аналоги обычных передающих устройств на оптоволокне. Также будет использоваться способность нанотрубок эффективно отводить тепло от таких насыщенных микросхем, как процессоры компьютеров.
Новости коротко. Глен Бёрли из Лейстерского университета Великобритании считает, что молекулы ДНК можно использовать как матрицу для создания электроники. По словам ученого, ДНК должна стать частью электронных приборов. Механизм работы таких приборов основан на том, что пространственная структура ДНК меняется под действием ряда физических и химических факторов. Искусственными наноструктурами можно будет управлять, если соединить их с ДНК. В основу управляемых наноструктур могут лечь полученные недавно молекулярные системы, в которых группы атомов работают как подвижные элементы или переключатели. Компания Intel выпустит 11 ноября новые процессоры Penryn. В семейство Penryn входят 7 процессоров с тактовой частотой от 2 до 3,16 ГГц. Транзисторы в новом чипе отличаются малыми размерами – всего 45 нанометров. Это рекорд для кремниевой электроники. Расстояние между транзисторами меньше 2 нанометров. В этом пространстве находится материал с высокой диэлектрической проницаемостью, так называемый High-K. Он служит для того, чтобы уменьшить потери тока.
Рубрику «Новости высоких технологий» представила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В детских дошкольных учреждениях Мордовии работает всего один воспитатель-мужчина. Его зовут Иван Судаков. Он один из старейших сотрудников детского сада поселка Луховка. Об уникальном усатом няне рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мордовии Игорь Телин.
Так, ребятки, еще раз хотим мы с вами. Давайте мы тихо лежим спокойненько. Вот. Тихо, глазки прикрыли.
Непростое это дело уложить спать в тихий час почти два десятка человек. Но у Ивана Судакова это получается просто блестяще. После рассказанной им сказки, как пелось в старой песне, носики и курносики сопят непременно. Уже 26 лет работает Иван Судаков воспитателем в детском садике поселка Луховка, расположенного в пригороде столицы Мордовии города Саранска. На сегодня он единственный воспитатель-мужчина в детских дошкольных учреждениях республики. Пришел работать в детский сад Судаков в начале 80-х, года через 4 после того, как на экраны страны вышел кинофильм «Усатый нянь». Фильм пользовался большой популярностью, не избежал его влияния и Иван Судаков. По крайней мере, решил отрастить усы, чтобы полностью соответствовать образу прохановского киногероя. Но в итоге усы сбрил, посчитал, что как-то не к лицу пришлись. Тем не менее, за глаза коллеги и родители нет-нет, а назовут его усатым няням. Собственно, родители нынешних луховских детей сами его бывшие воспитанники. И по традиции разучивает Судаков с сегодняшними малышами те песенки, которые лет 20 назад учили с ним их родители.
Как у нас песенка? Мы бодрые, здоровые, веселые всегда. Для нас и сасос, ну, и солнце, и вода.
Коллеги Ивана Судакова признают, работать с ним одно удовольствие. Во-первых, все-таки мужчина. Его силы и умения домашнего мастера очень востребованы в женском коллективе. То гвоздь прибить, то какой-то мелкий ремонт сделать. Но самое главное – его опыт педагога. Доходит даже до того, шутят женщины, что ревновать начинаем. Когда приходят родители устраивать в детский сад своих детей, непременно просятся в судаковскую группу.
Гордимся тем, что Иван Николаевич работает у нас. Педагог он, конечно, мастер своего дела. Он хоть детей и любит, но дисциплина у него хорошая.
Несколько лет назад, вспоминают коллеги Судакова, многие не верили, что у нас работает мужчина. Считали это розыгрышем. Говорили, ну не может взрослый мужчина работать в дошкольном учреждении. А что герой фильма? Так то кино, там и не такое снять могут. Так уж повелось, что профессия воспитателя детского сада считается сугубо женской. Но сам Иван Судаков с этим не согласен.
Как понять, вот мужская, женская работа? Да нет в этом, наверное, подразделения особенно. Здесь, я думаю, что работа с детьми, почему же мужчина не может? Мужчина может быть отцом, а педагогом в детском саду не может быть.
Изо дня в день уже 26 лет подряд приходит на работу Иван Судаков, единственный в Мордовии воспитатель детского сада. И единственным он будет, наверное, еще многие годы. Мужчин, желающих работать в детском дошкольном учреждении за зарплату в 3500 рублей, явно нет. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехизин. В Москве 9 часов 45 минут. Я напомню заголовки главных новостей на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами мощного землетрясения в Перу стали по меньшей мере 48 человек, свыше 300 ранены. Международные эксперты подтвердили, что на прошлой неделе воздушное пространство Грузии было нарушено самолетом, прилетевшим из России. Число погибших при взрывах на севере Ирака во вторник, по официальным данным, достигло 250. На востоке Афганистана началась масштабная операция против талибов и боевиков Аль-Каиды. Через 15 минут слушайте выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9», и я перехожу к последней рубрике нашей программы. Рубрика посвящена жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Сначала новости двух городов. С ними моя коллега Татьяна Волович.
Москва. Городской суд рассмотрит сегодня кассационную жалобу заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митвали на решение Коптевского суда Москвы о возмещении ущерба губернатору Подмосковья Борису Громову. Как сообщил Олег Митваль, если кассация не подтвердит его правоту, следующим шагом может стать обращение в Верховный суд и Европейский суд по правам человека. 15 июня 2007 года Коптевский суд Москвы удовлетворил иск губернатора Московской области о защите чести и достоинства к заместителю главы Росприроднадзора и редакции газеты «Московская правда», опубликовавшей в январе 2007 года статью о воровстве государственных земель и бюджетных денег, которая, по мнению Бориса Громова, порочила его честь, достоинство и деловую репутацию. Петербург. Спустя две недели после гибели двухлетнего ребенка в поселке Левашово, которого загрызли вольфхунды, прокуратура Выборгского района все-таки возбудила уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Как сообщили в прокуратуре, в настоящее время проводятся процессуальные действия по установлению хозяев собак, хотя жители поселка Левашово прекрасно знают хозяев и неоднократно просили их соблюдать правила содержания собак. Как показала прокурорская проверка, в действиях неустановленных пока хозяев собак имеются достаточные признаки преступления, выразившегося в безответственном отношении к содержанию животных. Москва. В течение ближайших дней специалисты Росприроднадзора определят экологический ущерб, нанесенный сбросом сточных вод в реки Раменка и Сетунь. По результатам анализов, взятых Департаментом природопользования и охраны окружающей среды столицы, предельно допустимая концентрация по внешним веществам в реке Раменка превышена в 1000 раз, в реке Сетунь – почти в 300 раз. Виновником загрязнения рек стала компания «Роксон». В отношении виновного в нарушении природоохранного законодательства начато административное производство. Петербург. Ленинградская область страдает из-за дефицита воды вследствие установившейся сухой погоды. Во многих поселках и садоводствах пересыхают колодцы. В некоторых садоводствах ввели даже талоны на воду, рассказала Алла Бельчикова, член садоводства «Дунай».
Покупаю талоны по 2 рубля, так там тоже нет воды. Баки пустые тоже. Они сейчас объясняют тем, что воды нет. А пью с колодца болотную воду.
Такая ситуация в Ленинградской области повторяется каждый раз в засушливые годы. Денег ни у муниципалов, ни у управления садоводств на организацию дополнительных водозаборов нет. Москва. При раскопках на территории музеев Московского Кремля обнаружена уникальная находка – двусторонняя берестяная грамота, написанная чернилами. Текст хорошо сохранился. Грамота найдена в одном из срубов деревянного дома рубежа 14-15 веков. Полностью прочитать документ можно будет только после его реставрации. Археологи уверены, что находка дополнит знания об истории Кремля и жизни его обитателей. Петербург. Центр молодежных инициатив «Перспектива» организует сегодня акцию по очистке части набережной реки Смоленки от мусора. Кроме того, члены экологических отрядов организации намерены начать мониторинг состояния воды и воздуха Васильевского острова. Юные экологи сделают забор воды из реки Смоленки для дальнейшего анализа. Новости Москвы и Петербурга. 16 августа. Татьяна Волович.
Уничтожение памятников архитектуры в Петербурге и строительство новых высотных зданий на месте старинных кварталов, как оказалось, беспокоит не только петербуржцев, но и всех людей по всему миру, тех, кто неравнодушен к судьбе Санкт-Петербурга. Председатель Международного общества по спасению русских памятников и ландшафтов Аркадий Небольсин этим летом специально приехал из Нью-Йорка в Петербург, чтобы поговорить с городскими властями об их градостроительной политике и чтобы встретиться с главой Комитета по государственному использованию и охране памятников Верой Дементьевой. С Аркадием Небольсиным беседует корреспондент радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Аркадий Ростиславович, вы ведь не в первый раз приезжаете, так сказать, спасать Петербург.
Я уже несколько раз приезжал, выступал в Академии художеств, разговаривал с вашей прессой по поводу моего волнения, что происходит с центром города. Его просто быстро разрушает. Я другого слова не могу найти. И вот эти разрушительные элементы, с ними нужно бороться. Самый ужасный пример – это отвратительный «Газпром». Очень некрасивый небоскреб, который хотят создать в совсем ненужном месте. Я не против того, чтобы где-то строили модернисты и новые русские, как я их называю, богачи, хотя это люди часто без всякого вкуса и без всякой любви к родине и без всякого идеала служения. Можно строить небоскребы, создать Ленинград-сити или Санкт-Петербург-сити где-нибудь в окрестностях. А тут прямо у Смольного собора, главной святыни города, замечательный монастырь, и вдруг такого ему компаньона придумали.
Вы были у Дементьевой, скажите, пожалуйста, вы говорили об этом?
Она меня очень вежливо выслушала и сказала, что ничего не решено, что нет никаких решений, что все это дело обсуждается. Я также получил письмо дирекции Путина, где тоже говорят, что все это обсуждается на высшем уровне. Я так понял, это значит сам Путин, но пока что, значит, ответов нет и результатов нет, и я очень боюсь, что вдруг они бросятся и начнут строить, а потом скажут, так, слишком поздно, мы думали, что нам позволили, извините, пожалуйста, мы заплатим штраф, и все. И, конечно, будут строить другие небоскребы.
Вот это, по-моему, самая большая опасность, что он откроет дорогу.
Он откроет дорогу. Это случилось в многих городах, в Лондоне, например, в Париже. Если строят один небоскреб, общественность уже устает от всего этого. В Лиссабоне есть прекрасный пример. Шеротон, гостиница, построила ужасную стекляшку, небоскреб. Я протестовал тогда, но местное население как-то не очень реагировало. Ну, потом пошло и другой небоскреб, и третий, и двадцатый. Получается какой-то Шанхай или Сингапур. Я такого будущего для Петербурга не желаю. Это неприемлемо. И мое мнение разделяют многие из древних петербургских семей, людей, которые любят этот город и часто приезжают сюда, из дома Романовых, наша царская семья, и, например, архитектор Шереметьев, который возглавляет здешнее общество соотечественников.
А вот семья Романовых, как она участвует в этих протестах?
Ну вот, они подписали мою петицию, поддерживают в Нью-Йорке Никита Никитич, вдова Александра Никитича, сын Федор Никита Никитича. Это были племянники государя. Михаил Романов из Австралии, который является главой ордена Иоанна Иерусалимского, который основал Павел I. Центр сейчас в Нью-Йорке, потому что еще в России не обосновались. Но со временем будет этот исторический орден и в России.
Ваша петиция, кому она обращена?
Она обращена Путину. Сперва она была передана в ноябре. Потом были другие запросы. Потом я получил письмо, что это дело обдумывают на самом высоком уровне. Теперь я только что написал письмо опять и сказал, что нужно личное вмешательство самого Путина. Не знаю, могу ли я убедить Матвиенко, но это уже не касается только представителей города. Это всемирная проблема, сенсация.
Спасибо. Мы беседовали с председателем Международного общества по спасению русских памятников и ландшафтов Аркадием Небольсиным.
С Аркадием Небольсиным беседовала Татьяна Вольцкая. И завершает программу наша постоянная рубрика «Афиши». Рассказываем о спектаклях, выставках, фильмах и концертах в Москве.
Театры. Этим вечером театр-мастерская Петра Фоменко представляет спектакль «Отравленная туника». Он поставлен Иваном Поповским по поэтической драме Николая Гумилева. В главных ролях Галина Тюнина и Кирилл Пирогов. А в театре «Школа современной пьесы» сегодня играют спектакль «ПАДД». Это три одноактные пьесы, написанные известным кинокритиком Татьяной Москвиной, режиссер Иосиф Рахильгаус. Концерты. В хард-рок-кафе сегодня еще один московский концерт американской рокобилли группы выходцев из СССР Red Elvises. А в клубе 16 тонн, где начинал свое восхождение к славе Илья Лагутенко и Мумий Тролль, выступает еще одна молодая рок-группа из Владивостока Степлерс. В клубе «Улица Аги» сегодня состоятся чтения и откроется выставка писательницы, художника и переводчицы Кристины Зейтунян, рекомендует Елена Фанайлова.
Кристина Зейтунян-Белоус, парижанка, редкий случай настоящей билингвы, известна в литературном мире как переводчик русской прозы и поэзии 20 века. На своей выставке она предстанет и в других ролях, рассказывает куратор выставки, критик Дмитрий Кузьмин.
Кристина Зейтунян-Белоус и сама оригинальный автор, равно владеющий обоими языками, и русским, и французским, что для переводчика просто великое благо, но и для поэта изрядный бонус, потому что на все, что ты делаешь, ты смотришь как бы и чуть-чуть со стороны. Русские и французские стихи Кристины не очень похожи, сама себя она не переводит, и поразмыслить над тем, как они друг с другом согласуются и вступают в диалог, это очень интересно на ее выступлениях. Не в последнюю очередь, Кристина Зейтунян – тонкий, изящный, изысканный художник-график. Графика такая немножко маньеристская у нее и чуть-чуть ностальгическая, то есть это не актуальное искусство, как теперь модно говорить, но в своей декоративности демонстративной, мне кажется, эта графика очень обаятельной, и я думаю, что стихи в этом контексте должны звучать хорошо и органично.
Выставки. В галерее Fine Art открылась выставка «Озорные рисунки» одного из самых известных советских художников-нонконформистов Эдуарда Гроховского. На выставке будут представлены в основном неизвестные работы мастера, скончавшегося 3 года назад – гуаши, акварели и коллажи. А в Государственном центре современного искусства фото-выставка талантливого молодого чешского фотографа Томаша Бицена «Город». Город – это, естественно, Прага. Ее старые и новые районы, улицы, дома, мосты и самые обыденные на первый взгляд детали городского пейзажа. В общей сложности 26 фотографий. Кино. В кинотеатрах Москвы премьера полнометражного мультфильма «Симпсоны в кино». В создании картины в роли арт-директора участвовал российский аниматор Дмитрий Маланичев, работавший в свое время с Александром Татарским в студии «Пилот». Сегодня же в широкий прокат выходит триллер «Вампирша» режиссера Себастьяна Гутьерреса. В главной роли снялась Люси Лью, сражавшаяся с Умой Турман в дилогии «Убить Билла» Квентина Тарантино.
Редактор рубрики «Афиша» Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Олег Львов. Мне остается лишь напомнить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Проведет его, как обычно, Ирина Лагунина. И вот буквально несколько тем. Саудовская Аравия от партнера США до региональной державы. Государственный департамент США о проблеме маковых полей в Афганистане. Об этом и многом другом в журнале «Время и мир». Ну а я на этом прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство Ирана и Соединенных Штатов признали, что происходящее отвечает интересам обеих
сторон. Никакой вины железнодорожников, ни железнодорожного транспорта. Это наша общая беда.
Подняла младшая сестра, которая навестила брата в реанимации и заключила, что он умирает.
Сообщение службы регионального управления МЧС о выбросе ядовитых веществ не произошло.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730.